Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии в поселке Кокошкино, города Москвы. Тема сегодняшней нашей передачи – патриотизм, как и любовь – дар Божий. Поэтому я приглашаю к радиоприемникам не только детишек, но и их родителей, их бабушек, дедушек и особенно подростков. Тема очень нужная, важная для каждого из нас, тем более в сложившейся сегодняшней ситуации. В Евангелии от Иоанна, глава 15, 12 и 14 стихи, есть такие слова. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, сказал нам Господь наш Иисус Христос». Вот эти слова, мне кажется, очень хорошо раскрывают тему патриотизма. Также святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил нам о земном Отечестве. Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного. Потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить. Сегодня мы с вами поговорим о патриотизме через призму такого творческого направления, как кино. Гостем нашей передачи сегодня будет Арапов Вадим Иванович, кинооператор, режиссер, сценарист и психолог. Здравствуйте, Вадим Иванович.
Здравствуйте.
Вадим Иванович, я хочу, чтобы вы сами рассказали о себе, чтобы у наших радиослушателей сложилась картинка, на что за гость сегодня в нашей студии. Пожалуйста, расскажите, как ваша жизнь протекала, откуда вы, какая семья, как воспитывались, ну и так далее.
Я родился в Алтайском крае, это юго-западная Сибирь, город Барнаул. Учился в средней школе, после школы 3 года учился в университете, все время был в поиске. Покинул университет, перешел в училище, работал, а в 90-м году поехал поступать в ВГИК. Это тогда был Всесоюзный институт кинематографии, сейчас Всероссийский институт кинематографии имени Герасимова. Вот, и поступил на операторский факультет, который, ну, в общем-то, и закончил спустя 6 лет. Вот, моими учителями, я скажу, такими в определенном смысле духовными наставниками были прекрасные невероятно мудрые люди. Это мастер моего курса, а потом долгие годы мой очень близкий друг Вадим Иванович Юсов, который снял множество классических на сегодняшний момент фильмов. Ну, там, Андрей Рублев, Иваново детство, «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину» и много, «Солярис». Много невероятных, красивых, умных фильмов. Ну, вот «Черный монах» тоже, тоже такой был с Иваном Дыховичным фильм снят. А потом я учился с мастерской Леонида Ивановича Калашникова, фронтовика, мудрого человека, который, ну, видел эту, что называется, жизнь, в 3 года воевавший, межранение. Этот человек снял такие фильмы, как «100 дней после детства», «Станционный смотритель», и, ну и в определенном смысле фильм более известный «Агония» про Григория Распутина и всю ситуацию, связанную, ну скажем, коллапсом империи в канун революции. Вот. И эти люди, конечно, общение и знакомство с ними, оно в определенном смысле изменило мое отношение к реальности. Потому что всегда очень важно, какой человек, какой мудрец, какой наставник находится рядом. И это было большим счастьем. Ну вот, собственно говоря, после Леонида Ивановича Калашникова, когда вот прошло много-много лет, ну там, скажем, 10 лет после поступления, и, видимо, мы не замечаем, как мы меняемся. Он мне сказал: «Ты знаешь, а ты очень изменился». Я-то это, мы не ощущаем этого, а со стороны это видно. Но, видимо, вот именно такие мудрецы, они и запустили какой-то духовный рост во мне, если так можно выразиться.
Вот все фильмы, которые вы перечислили, я так вспоминаю, свое детство, свою юность, отрочество, они вот во многом формировали наше мировоззрение, наша нравственная целостность нашу, патриотизм наш, потому что эти фильмы, да, смотрелись и с удовольствием, и с радостью, и они до сих пор помнятся. Я думаю, бабушки, дедушки и родители постарше, они тоже смотрели эти фильмы и помнят их. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот кино, это с чем связано? Может, это как-то процесс какого-то воспитания от ваших родителей передалось?
Мои родители, в общем-то, относительно простые люди. То есть, понятно, Сибирь, Барнаул, это 4000 километров от столицы. Мама была преподавателем, она всю жизнь работала в техникуме, в строительном, преподавала одну из самых сложнейших дисциплин строительной конструкции. Там и сопромат, который на слуху, там и высшая математика, и физика, сложнейшая. Отец тоже строитель, учился у мамы, там они познакомились, но он всю жизнь проработал на стройке прорабом. Поэтому созидателем, строителем у меня необыкновенно теплые отношения. Я и сам работал в юности на стройке и везде. Но брат мамин был художник. И вообще в нашей семье, вот по линии мамы, все как-то были творчески одарены и рисовали. Дядя Сережа был художником. Ну и, соответственно, это было нарицательное имя художник, потому что художникам свойственно злоупотребление определенное. Из меня бы мог получиться скульптор хороший, потому что я этому увлекался. Но все повернулось, мои искания, они перешли в фотографию, но видно, какой-то потенциал творческий, он все равно искал исход. Поэтому химфак университета, он не давал мне возможности что-то внутри, видимо, посыл Божий, не знаю.
Тяга к искусству нашла свое.
Она, да, и в результате вот через фотографию я пришел в ВГИК, а потом ситуация начала меняться, я понял, что мне мало снимать, мне интересен разговор, глубокий, серьезный разговор о людях, о их желаниях, о гордыне в том числе, о любви, которая, ну, как бы альфа и омега через существование. Отсутствие любви превращает человека уже, ну, расчеловечивает человека, я бы так сказал.
Да, хорошо, вы тему затронули, это разговор в кино. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем, детям нравится больше кино, в которых нет разговора, в основном, по большому счету, действия какие-то. И очень быстрые действия, они быстро сменяются, они очень зрелищные, и задумываться там не надо. Но мы, кто рожден в советское время, мы привыкли больше к фильмам, где надо порассуждать, где надо подумать, где надо понять, о чем речь и так далее. Скажите, в наше время, как вы считаете, есть необходимость вот именно в таких фильмах, которые снимали раньше? Или это уже все ушло, кануло где-то далеко прошлое, и всех людей, которые делают такие фильмы, называют их динозаврами?
Ну, я бы немножко с другой на ваш вопрос подошел со своим ответом. Дело-то в том, что и любое искусство предназначено для того, чтобы у человека была возможность задуматься о бытие своем, если это искусство.
То есть не просто развлечение.
Развлечение искусства – это немножко разные вещи. Развлекаются люди на ярмарке, скоморохи, там что-то такое веселое, дискотеки и все в таком духе. А искусство само по себе – это попытка в человеке разбудить, ну, я бы сказал так, промысел Божий. То есть заставить его задумываться о себе. Искусство, которое за последние, ну, на наших глазах, ну, кинематограф, будем говорить, хотя это касается всего, оно очень изменилось. То есть из него ушел человек, остались страсти. И вот страсти стали предметом торга, торговли. То есть ведь искусство, на нем ведь зарабатывают, и в этом проблема. А зарабатывать на страстях проще. Как раз я здесь, я не такой уж очень воцерковленный человек, но я просто вижу, что происходит процесс расчеловечивания, когда из искусства, которое предназначено для того, чтобы человек рос духовно, направлено в ровно в обратном направлении.
Возвращение.
Да.
Совершенно согласен с вами, да. Вадим Иванович, скажите, пожалуйста, а как сложилась ваша деятельность по окончании университета? Это тоже очень интересно, вы, наверное, очень много работали, есть чем поделиться.
В ГИКа, то есть имеется в виду,
да?
В ГИКа, Институт кинематографии.
С чего начали, где устроились работать по окончанию?
Когда я только поступил в институт, это был 90-й год, с нас взяли расписку о том, что Институт кинематографии не обязан и не будет заниматься нашим трудоустройством. То есть все произошло так, то мы приехали в «Надежде», мы, в общем, там был огромный конкурс, перед первым туром творческий конкурс был 200 человек на место, а когда начались экзамены, было, по-моему, больше 20, это был очень большой конкурс в 90-м году, я не знаю, как сейчас, и те, кто, конечно же, успешно сдал экзамены, прошел это, они, конечно же, считали себя почти творцами, потому что такая дикая конкуренция, ее надо было, ну, выдержать, значит, тебя отобрали. Так вот, как раз, когда мы начали учиться, кинематограф-то вот в том советском смысле и закончился. Я вообще приехал с желанием снимать кино о животных. Я очень люблю это. Животных, ну, вообще всех, ну, что называется, собак, кошек, там, кроме пауков и змей, вот, есть такое у меня. Но все завершилось, и началось вот это, ну, перестройка или там, не знаю, распад страны, распад кинематографа, всего-всего. Поэтому, когда мы закончили, мы так как очутились на руинах нашего великого кинематографа в том числе. Я работал в компании Video International, такое рекламное было агентство, которое выпускало, ну, первую рекламу вот в качестве оператора, режиссера. Ну, собственно, это вот какой-то период это меня кормило, но реклама и кино – это два совершенно разных пространства.
Ну, 90-е годы вообще были очень тяжелые, там было вообще трудно выжить. И все, по-моему, только и делали тем, что выживали как-то. Да? Вадим Иванович, вот когда начал налаживаться, помните, тогда и Мосфильм начал опять как-то заработал, да, что-то начало сниматься. Какие-то уже появились российские фильмы уже, которые, ну, смотреть уже можно было, да. Я помню даже вот Елена Цеплакова снимала фильмы неплохие. Начинали люди как-то опять возрождаться, да, наш кинематограф, и достаточно серьезный кинематограф, и для детей начали что-то снимать интересное. Вот какие у вас работы-то были, какие-то наработки, где вы тогда уже в этих годах были, начало 2000-х там и так далее?
Я попал на телевидение и, соответственно, начинал снимать фильмы, вернее так, телевизионные фильмы. Ну, в первую очередь, о любви и отношениях. То есть, ну, вот эти мелодрамы, которыми сейчас замусорили все. Вот. Но вот это был источник, ну, творчества. Приходилось многое переделывать, переписывать. Это было тоже непросто, но я доволен. Я как раз это позволило мне развиваться и расти. И несколько лет я снимал сериал понять, простить. Там один из режиссеров был и редактором, собственно, был и режиссером, и редактором. То есть снял там больше 45 серий. И это был опыт. И вот тогда вот я задумался о психологии, кстати, в этот самый период. Вот. И после этого как бы есть такое заболевание — идиосинкразия. Это непреодолимое отвращение. Когда ты снимаешь 45 серий, через какое-то время у тебя все получается, все хорошо. Но смотреть ты на это уже не в силах. Я просто решил что-то изменить. И вот как раз нашел возможность. Мне помогли добрые люди. Я написал сценарий, полгода над ним работал. И в Саратове снял фильм игровой, свой первый художественный фильм про подростков с ограниченными физическими возможностями.
Очень интересная тема. Да, можешь поподробнее, пожалуйста, да?
Вкратце я перескажу сюжет. Надо понимать, что для детей с ограничениями разными существуют интернаты. Вот моя героиня — это девочка с слабослышащей. Это не те, кто не слышит, а те, кто носит слуховые аппараты. Усиливает звук, то есть каким-то образом там дисфункция их слухового нерва там как-то, в общем, задет. Вот она возвращается домой из интерната на летние каникулы. И, конечно, она очень соскучилась по дому, по семье. Дома его ждет мама и сестра. Но в определенном смысле ей рады и не рады, потому что вместе с тем, что она все-таки родная душа, она вместе с собой приносит еще определенные проблемы, потому что у нее есть сложности, связанные с ее, ну, с физиологией, физикой, да, вот это слабослышание.
Не каждый вытерпит из домашних еще.
Да, есть в этом смысле такое, да. Это совершенно, я этот вопрос изучал и интересовался. Так оно и есть. Ну и в результате вот с ней происходит событие, ну, в первую очередь, написано в рекламе фильма, что происходит социализация. То есть она уже довольно, девочке там 14 лет, и она, вернувшись домой из интерната, где в определенном смысле обособленно живут, попадает в социум. И вот эти сложности общения с незнакомыми людьми, ну и первая любовь, которая заканчивается совсем не так, как, может быть, мечталось. Ну вот этому посвящен этот фильм, но главная была задача рассказать подросткам, у которых все с физическими качествами все в порядке, рассказать о таких ребятах, у которых есть проблемы, таким образом, чтобы они увидели, что они такие же. Да, он там или хромой, или плохо слышит, но в душе он такой же подросток, который также любит, хочет дружить и все с этим. Вот для этого я это кино и готовил.
Очень интересно. Ну, вот мы с вами предварительно разговаривали. Ваша дипломная работа, вы сказали, она перекликается с этим фильмом. Расскажите, пожалуйста.
Вот этот фильм, когда я снял, я начинал уже учиться в академии. Вот это как продолжение моего высшего образования, куда я пошел, чтобы попытаться разобраться в закономерности человеческой психики. В первую очередь подростков. Как происходит и что влияет на их определенные поступки, чувства. И я поступил в академию Санкт-Петербурга постдипломного педагогического образования по специальности психология. И, собственно говоря, снятый мною фильм, летом я снимал, соответственно, он через год стал темой моей дипломной работы, а именно исследованием на тему влияния кино на отношение старшеклассников к людям с ограниченными физическими возможностями. И, собственно говоря, это самое исследование меня и порадовало, и удивило.
Ага, а результаты?
Ну, то есть, каким образом оно проходило? То есть, ну, я, скажем, в школе своей родной, там, в Алтайском крае, в Барнауле, мы протестировали 100 человек, подростков в возрасте от 12 до 15 лет. То есть, они ответили на тест. Это было 5 тестов с вариантами ответов. Прошло 2 недели. Этим же ребятам мы показали фильм, и после фильма они ответили на этот же тест. Результаты потом мы сравнили, ну и обработали. В чем удивление и радость? Кино необыкновенно повлияло на отношения. То есть, в первую очередь, в 2 раза увеличила симпатия. То есть, эмпатия – это способность понимать, сопереживать. В 2 раза увеличился этот показатель. То есть, посмотрев фильм, посмотрев то, что дети с такого рода проблемами, они, ну, мне удалось, видимо, в фильме достучаться до души, до сердца, то есть заставить сопереживать, поэтому в два раза увеличилась вот эмпатия.
Хорошо, вопросы теста можно, чтобы нам понимать, с чем, как вы опрашивали?
Вот вопрос, который был тест на социальную дистанцию. То есть что такое? Насколько вы готовы близко, ну, к себе подпускать инвалида, человека с ограничениями?
То есть если вы его не знаете?
Первое, значит, то есть эта шкала была из 5 пунктов. То есть сосед по двору, сосед по подъезду, сосед по личной площадке, одноклассник и друг. До того момента, как дети посмотрели фильм, самая близкая дистанция, на которую они готовы были дети подпускать инвалида, это был, ну, сосед по дому. А после просмотра этот показатель в два раза увеличился, было 5 ответов в качестве друга. То есть это невероятно. И это исследование, оно действительно было очень интересным, и результаты были очень интересны, и оно было, даже мой научный руководитель ездила в Испанию на международный психологический конгресс, и там представляли результаты вот, ну, вот этой работы.
Потрясающе. То есть получается, что дети через какую-то свою простоту, через, может, какую-то свою еще не запачканную любовь в сердце своем, да, они как бы сблизили себя с этими инвалидами, которые вы показывали в фильме, потому я помню, там даже слепой мальчик был, не только глухая девочка, да, и они сопереживали им настолько, что готовы были их понимать, готовы были с ними дружить, и находиться рядом, ну и как-то с такими людьми общаться после просмотра этого фильма. Да, это очень интересно. Евангелие от Матфея нам говорит такие слова, 25 глава, 36 стих: «Был болен, и вы посетили меня». Да? Вот мне кажется, как раз очень пересекается здесь вот это наше отношение к тем людям, которые, ну, скажем, не такие, как мы, и напоминает нам лично раз, что это действительно люди, что это такие же люди, по большому счету, как мы, но Господь немножко ограничил их не только для того, чтобы они свой крест несли, но и для того, чтобы мы хоть чуть-чуть понимали, что наш крест и наша задача, да, это не только замкнуться в себе, в своей семье и в кругу своих друзей, но еще подумать о тех, кто в этом мире немножко обделен, да, и несет тоже тяжелый крест. И наша задача может даже и помогать таким людям, чтобы, ну, я думаю, чтобы выполнить задачу, которую поставил перед нами Господь. Да, потому что если Господь сказал, что вы был болен, и вы посетили меня, то в этих людях мы должны видеть прежде всего, да, самого Христа и его друзей, которых необходимо защищать, помогать, как-то им дружить с ними, общаться, чтобы не гнушаться такими людьми. Потому что, к сожалению, да, вот в школах мы видим, даже есть такая целая проблема, по-моему, буллинг называется, да, когда детей с какими-то ограниченными возможностями, их просто начинают от них шарахаться. Или, а еще хуже, дразнить, травить и так далее. Вот это совершенно, я считаю, неправильно.
Я на самом деле, ну, сейчас, помимо мечт о всяком хорошем кино, я сейчас работаю в Московском институте культуры, в Химках, который находится, государственный институт. И своим студентам я говорю самая важная вещь, которую вы должны в себе развить, сделать это, ну, как бы сказать, главным инструментом, это эмпатия. То есть способность понимать и сопереживать. И в качестве примера приводил, ну, такой довольно известный момент. Вот дети рождаются, ребенок еще не социально, он никак не оформился, у него малый круг общения, мама, папа, ну, допустим, в ясли, какие-то подобные ему. И существует такой феномен, и, наверное, многие это вспомнят. Если один ребенок, что-то с ним произошло, и он заплакал, через несколько мгновений начинают плакать все. То есть, ну, скажем, Бог или там Творец заложил эмпатию в сущность человеческую. То есть постепенно с возрастом люди, ну, скажем так, идет определенная, понятно, борьба, да, за то, за то, за то. И эмпатия начинает заслоняться другими ценностями. И, ну, скажем так, эмпатия – то, что делает человека человеком. Когда животное одно пытается защитить или спасти другое, уж если животное, то что человеку-то сам, что называется, Господь, что называется, в руки это все вручил.
Да, да, если мы не умеем сопереживать, то о какой любви вообще может идти речь?
Не бывает любви без сопереживания.
Совершенно с вами согласен. То есть мы подошли к вопросу о воспитательной роли кино, в первую очередь для детей. Потому что на самом деле мы-то выросли на книжках. Я помню свое детство всегда с книжками. Мне было интересно очень все, особенно приключенческие рассказы, фантастические. Я много читал и детективы, и все. И много читали, знаете. И это формировало и наше воображение, усидчивость какую-то и так далее. Сейчас дети уже реже намного читают и меньше, да. Но хочу с уверенностью сказать, что выиграет все равно тот, кто читал. Да, те будут на коне всегда. Потому что если есть возможность, ребятки, читайте. И это приносит очень много пользы, чтение книг. Но вот все равно как-то кино превалирует в наше время, да. Потому что, вспомните, в советское время у нас был один телевизор и 4 программы. Кино показывали по воскресеньям, интересно. Да? И остальное после программы «Время», значит, для взрослых, там нас уже не давали телевизор смотреть в это время. Вот. Ну, еще по воскресеньям сказки мы еще смотрели, да, в гостях у сказки. Поэтому телевизор был не особо большую роль играл в наше время. Да? Мы больше проводили книги за книгами время, или за уроками, или на улице бегали. Сейчас, к сожалению, у каждого в руках есть гаджет, в котором можно посмотреть абсолютно любой фильм, какой тебе нравится. Да? Вот. Как вы думаете, в наше время кино несет воспитательный момент, и каким оно должно быть?
Я совершенно уверен, и вот это исследование, которое было проведено мной на материале фильма про подростков, я уверен, что сам по себе как инструмент формирования личности, мировоззрения, мироощущения, куда входит и патриотизм, и любовь. Кино – это мощнейший, очень важный инструмент влияния на подростков как будущих граждан нашей страны. Поэтому наше время, ну, это было довольно давно, но мы действительно много читали, действительно приключений. Я обожал Джека Лондона, просто запоем читал все его рассказы, считая, что это последний романтик 20 века. Ну, конечно, были и фантастику любили и прочее. Чтение само по себе – это инструмент, развивающий воображение. Вот я, опять же, вернусь к студентам, я им говорил, что три важных качества, которые присутствуют, должны присутствовать и были развиты у творческого человека. Это воображение, эмпатия и перфекционизм, как возможность достигать результатов, применяя первые два. Так вот, как раз книга, чтение само по себе, оно развивает воображение. А кино как искусство, оно влияет, но оно не способствует развитию воображения. Она действительно, это уже некая сформулированная, ну, как бы история, в которой мы видим и героев, и ситуацию, и движение. Все там уже есть, уже за тебя все придумали. Это чистое потребление. Но кино имеет серьезнейшее, если оно хорошее, если оно правильно сделанное, оно увлекает, оно вызывает эмоции. И вот эти самые эмоции дают возможность через кино занести в душу и мировоззрение, и мироощущение, и все остальное. То есть эмоционально, не будя воображения, но оно, так сказать, тебя возбуждает, и тем самым в этом состоянии, адреналиновом таком кураже, проходит любая информация. Ну вот, если говорить про наше кино для подростков, то я таких примеров позитивных не наблюдаю, если честно. Хотя понятно. Есть хорошие
стали появляться, да, стали появляться, слава богу, и на духовную тему фильмы, и фильмы такие, которые говорят о нравственных ценностях, о патриотизме. Слава богу, стали появляться такие фильмы. Я считаю, что это надо поддерживать всеми силами и развивать это направление. Иначе мы получим просто общество потребителей, которые уже не смогут ни сопереживать ни другим, и, по-моему, даже уже и себе не смогут сопереживать.
Ну, я вот как раз в продолжении истории воспитательным, то есть развлекать, но при этом привносить нечто хорошее.
Дорогие друзья, в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любви и Матери Софии, поселке Кокошкино, города Москвы. гость нашей сегодняшней программы Арапов Вадим Иванович, кинооператор, режиссер, сценарист, психолог. Мы сегодня разговариваем о патриотизме как о любви, даре Божьем. И мы взяли такое направление, как кино, которое сейчас самое популярное. Вот. Направление творческое, я бы сказал, даже можно назвать искусством кино, потому что есть прекрасные фильмы, глубокие по содержанию, нравственные. И мы немножко поговорили о прошлом, о нынешнем кино и каким бы мы его хотели видеть сегодня. Также мы говорим о воспитательной роли кино. Наверное, это все родители уже подметили, да, что если дети начинают смотреть фильмы, которые, ну, скажем так, не учат ребенка каким-то нравственным ценностям, а просто его развлекают или развращают, то и дети это очень откладывает свой отпечаток на воспитание ребенка, на его самосознание и вообще на его поведение даже, да. Но если стараться детям, ну, ограничивать вот такие фильмы, а наоборот, чтобы они смотрели какие-то фильмы, которые вразумляют, которые заставляют задуматься, которые научают доброму, хорошему, даже духовную пищу дают, сейчас очень много появилось и евангельских, и библейских фильмов, то, в принципе, можно и заметить, как дети как-то, ну, уже становятся серьезнее, начинают понимать какие-то вещи и более духовно насыщенные. Вот мы с вами поговорили о фильме, где вот девушка была слабослышащая, мальчик был слепой, но мы не сказали нашим радиослушателям, как называется фильм, какого он года выпуска и где его можно посмотреть.
Фильм называется «Я хочу, чтобы меня любили». То есть это фильм о любви. Ну, о любви и такой в житейском таком качестве, и в качестве, ну, скажем, такого божественного замысла. Даже песня в этом фильме финальная. Там есть такие строки. И кто скажет правду, что будет с нами, за теми домами, за облаками, за небесами. То есть здесь автор, я совершенно точно это знаю, говорил о Боге.
Понятно.
В этом смысле, вот фильм это о любви в глобальном таком понятии. Фильм снимался в Саратове. Он выпустился в 2013 году, и он, если забить, он есть во всех социальных сетях.
«Я хочу, чтобы меня любили». Я сам посмотрел этот фильм, знаете, с удовольствием. Он построен как детектив, вот, очень даже с преступниками, даже там с автоматами. Вот, даже там есть человек с татуировками вора в законе, по-моему, на спине, в которой вы рассказывали, что эту татуировку 4 часа рисовали на съемках, да. Вот, интересный фильм, советую посмотреть, да, ну, только подросткам уже, таким постарше немножко, да, малышам-то, может, и...
12+, да, легко, да, воспринимает и...
Хорошо, Господь сказал в Евангелии от Матфея, 19 глава, 14 стих: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Я думаю, что эту цитату можно сегодня как-то и приблизить к нашей теме, потому что... Кто еще больше патриоты, как не дети? В каком смысле? Сердца их еще чисты. Они любят все вокруг, доверяют своим родителям. Любят место, где они живут, любят своих родителей, свою семью. И вот если они не видят вокруг себя альтернативной информации как можно дольше, то они особо сильно и не развращаются, дети. А вот если дети предоставлены сами себе и большую часть своего времени проводят в интернете, то вот как раз наоборот. Там они находят очень много альтернативной информации, которая и развращает, и уводит в сторону. Я для сравнения такую фразу всегда говорю. Вот вспомните наше детство советское. Да, страна была безбожная. Согласен. Даже есть такая присказка. Не исполнялась первая заповедь, а здесь Господь Бог твой. Но все остальные исполнялись. То есть люди старались жить правильно, нравственно и по справедливости, насколько могли. И если ребенок делал что-то не то, он, например, курил в общественном месте, маленький мальчик, там, 3-й, 4-й класс, 5-й, ему каждый взрослый подойдет и сделает замечание. А кто-то может выдернуть сигарету, еще подзатыльник даст. И ничего ему не будет, наоборот, все скажут: молодец, и так далее. Сейчас же увидим такую ситуацию. И как вы думаете? Я думаю, что большинство взрослых пройдет мимо. А если ты начнешь делать замечания, так еще тебя отругают, что ты нарушаешь его права, нарушаешь его свободу и так далее и тому подобное. Значит, попробуй подзатыльник дать, так и посадить могут. Вот видите, как изменилась обстановка, да, и как тяжело воспитывать детей. Поэтому, и я думаю, в какой-то степени то, что сейчас в мире происходит, это и есть как бы последствия нашего, может быть, какого-то немножко малодушия, может быть, нашего, так сказать, недалекомыслия, да, может, нашего непонимания ситуации, потому что мы, к сожалению, большей частью расслаблены и вынуждены заниматься с какой-то своей жизнью, с каким-то выживанием, нежели смотреть в будущее и как-то стараться ограждать. Многие родители, я ничего не говорю, которые с пониманием относятся к воспитанию, да, они стараются ограничивать своих детей, да, смотреть, что они смотрят, чем интересуются, что смотрят в интернете и так далее. Но ведь это далеко не все, да, и поэтому хорошо, что мы вот эту тему подняли. Я знаю, что вы работаете сейчас над проектом полнометражного фильма, который рассказывает о связи поколений и героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Ведь это наша история, да. К сожалению, мы видим сейчас, что часть русского народа забыла эту историю. И мало того, что забыла, даже, может быть, не забыла, а не хочет ее, имеет к ней какое-то отвращение. Демонтируются памятники воинов, оскверняются могилы, даже Пушкина уже хотят сносить и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, ваша эта работа, она, мне так кажется, что сейчас просто необходима, потому что вот именно такие проекты, они должны нам напомнить, что наши предки, вот мой дедушка тоже воевал, да и я думаю, у всех дедушки и прадедушки воевали, и отдавали свою жизнь за то, чтобы наши дети росли в любви и в нравственности, и как бы росли человеком в нашем понимании, в полном смысле этого слова. Как вы думаете, вот тот проект, расскажите про него, пожалуйста, и как вы думаете, если таких проектов будет много, повлияет ли это на будущее наших детей?
Ну, совершенно, так сказать, справедливо вы сказали, что дети – это завтра взрослые. Это люди, в руки которых попадет наша тысячелетняя держава, наша страна любимая. И понимая, что это неминуемо произойдет, мы должны сегодня думать о том, что это будут за руки, что они сделают с этой страной, с ее историей. Потому что, конечно же, наблюдаемые усилия, когда вот это падение, ну, отчасти, потому что есть примеры обратные, когда дети интересуются историей и любят свое отечество, но какая-то часть подпадает под влияние отрицания неактуальности истории нашей Родины. А не зная истории, ничего радостного нас не будет ждать впереди. У меня вот есть один киносценарий короткого фильма, об этом мы, может быть, еще поговорим, короткого фильма, и там ребята находят совершенно случайно, раскапывают могилу во враге рыцаря. То есть русского воина, и находят серебряный шлем. И прекрасный шлем, и им, так сказать, один из друзей, у него брат черный копатель, предлагает продать этот шлем. И купить на него айфон, там велосипеды. И, то есть, и ребята увлечены. Вот а мы приехали в лагерь, в летний, вернемся, у нас и велик, и будет, и все. Но в какой-то момент этот ажиотаж спадает, то есть ночью вдруг им приходит в голову простая мысль. А ведь эта могила человека, который, вероятно, нашу Родину защищал, а мы его могилу разрыли, ну, нечаянно, так еще и шлем его продадим. И в результате они меняют свою точку зрения, потому что есть примеры. Один из друзей, ребятишек, говорит, что пришли к отцу и попросили медали дедовские продать. Он их с лестницы спустил. То есть, получается, и дед защищал Родину, а этот рыцарь, он ведь тоже в древние времена погиб, защищая наше Отечество. И один из друзей приводит такие слова, о которых мы с вами уже говорили. Бабушка всегда говорила: тот, кто забыл своих предков, не найдет в жизни счастья.
Какие мудрые слова.
И история, связанная с большим игровым фильмом, который я все-таки мечтаю, и, может быть, он удастся осуществить. Я доживу до этого светлого часа, когда кто-то поддержит это кино. Это приключение. Но оно рассказывает именно о связи поколений, потому что, переместившись во времени, ребята совершенно не ожидая того, встречают человека, который является прадедом одного из героев, который пропал без вести во время крымской наступательной операции там, в 44-м году, освобождение Крыма, пропал без вести. Там есть интересная метафора такая, но она сюжетная, но это тем не менее метафора. Не зная, что перед ними их прадед, ну скажем, прадед одного из ребятишек, ребята об этом узнают только тогда, когда, отправившись в прошлое, этот боец, да, разведчик, вдруг на следующий день исчезает из нашей реальности, вот его потомок. И ребята догадываются, что что-то изменилось, и исчез их друг, и для того, чтобы его вернуть, надо что-то изменить в прошлом. Вернуть этого разведчика, спасти его. Метафора заключена в том, что без того разведчика, без того защитника не было бы этого мальчишки в наше время.
Какой интересный фильм. Это получается, у нас не только военный детектив, но и фантастика.
И фантастика, да. И
там очень интересно, да.
Приключения, очень интересный сюжет. Ну, я могу сказать, его похвалил. Такой был, к сожалению, скончался во ковидный этот период, Рустам Ибрагимбеков, это, ну, так сказать, пятикратный, да, лауреат государственной премии, именно драматург. Он прочитал сценарий и позвонил, сказал, я тебя поздравляю, это очень хорошая история, и даже написал рецензию. Но, надеюсь, нам удастся осуществить.
Дай бог, да, дай бог, будем даже помолимся, чтобы такой фильм вышел, потому что я считаю, что для детей это будет очень полезно и назидательно. И у меня еще к вам вот такой вопрос. Я знаю, что вы работали или, значит, имеете какое-то отношение к аудиоспектаклю «Блокпост номер один». Да, потому что мы сейчас все знают, что идет серьезная, как мы называем, военная операция, да, где, как время и практика показала, наши бойцы защищают веру, прежде всего, православную, да. Вот, потому что мы видим, что те люди, которые всегда были русскими, потом вдруг стали называть себя украинцами, ладно бы там было бы связано с политикой, там, с отставлением своих территорий, но мы видим, что сейчас там гонится вера, православная вера, и русскому человеку вообще трудно с этим смириться. Да? Вот. Я знаю, что у вас вышел аудиоспектакль «Блокпост номер один», и... Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея этого спектакля, и связан ли он как-то вот с какими-то событиями, может быть, это по какой-то истории, потому что я прослушал, мне очень понравился спектакль, и мне пришла мысль нашим радиослушателям его тоже показать, этот аудиоспектакль. Я думаю, будет очень и детям полезно, и интересно, ну и взрослым тоже, я думаю, тоже. Скажите, пожалуйста, да.
Да, на самом деле радиоспектакль, который я сделал, это основой для него послужил киносценарий. То есть я уже упоминал о том, что долгие годы, ну скажем, с 13-го года мы работали, пытались сделать цикл фильмов о детстве в современной России, где каждая из небольших короткометражных там получасовых историй происходила из... в одном из многочисленных наших регионов, где есть и географические особенности, Камчатка, Курилы, Сахалин, Крым, Кавказ, то есть есть невероятная натура. Но каждая история была и приключением, и в то же время там присутствовала бы история, то есть или личности, которые, ну, создали историю нашей страны. Вот. И сценарий «Блокпост номер один» – это один из цикла. То есть их может быть множество. То есть эта история рассказывает о детях на освобожденных территориях Донбасса. В самой истории есть доля, ну скажем, реальных событий. Была информация о том, что ребятишки вот в каком-то из поселков организовали свой блокпост в сгоревшем автомобиле легковом, натаскав мешки и прочее-прочее. Это был такой их, в этом смысле, попытка не просто защитить, а как-то быть сопричастными к той, ну, скажем, священной, в моем представлении, войне, которая происходит.
Помогать взрослым.
Помогать взрослым.
А давайте, что из этого получилось, наши радиослушатели послушают в нашем спектакле. Это мы сейчас расскажем, потом будет неинтересно.
Да.
Расскажите, как вообще создавался спектакль.
Да, вот как раз это интересно. Мне принесла, ну, скажем так, эту историю журналист московский Ирина Милетина. Но она придумала этот сюжет, соединив и и фантазию, и реальность. Вот в такую, скажем, историю. Ну и в результате нашей совместной работы получился, ну, как мне, я уверен, хороший, интересный сценарий. Киносценарий. Это должен быть был фильм. Мы пытались найти как бы финансирование, но этого не произошло. Может быть, в дальнейшем что-то изменится. И тогда я решил сделать на основе этого радиоспектакль. Ведь в нашей стране была чудесная, просто я бы сказал, фантастическая школа радиоспектаклей, радиопостановок. Это театры для детей, было и для взрослых. Ну, это было связано, конечно, с тем, что не так было развито телевидение, кино, это было, так сказать. И я вот сделал этот... 4 месяца мы делали. То есть я дописал, исправил, потому что есть особенности киносценария и радиоспектакля. Нашли ребят московских, которые озвучили персонажей. У девочки, которая озвучила героиню, у ней папа военный, он в зоне СВО воюет. Для него это тоже было важно, и для нее тоже. Много артистов, которые пошли навстречу совершенно бесплатно. То есть мы не потратили на этот спектакль никаких денег. Все работали бесплатно. 3 аудиостудии нас пускали, мы давали возможность пользоваться оборудованием. Была написана музыка. Все это бесплатно, на это ушло 4 месяца.
Молодцы какие, да, серьезная работа.
Да, и на самом деле, ведь этот спектакль, когда я решил его делать, он детский. Но я, ну как, в общем-то, имеющий отношение к психологии, я понял, что детские голоса, вообще звук детского голоса – это лекарство для взрослого, попавшего в тяжелую ситуацию. И предположил, что если мы сделаем этот спектакль, то его нужно будет направить в госпиталя. То есть люди, которые покалечила эта война, которые понесли увечья или просто выздоравливают, звук и вообще эта история, рассказанная, услышанная детским голосом, такой, не знаю, исцеляющий такое качество приобретает.
Воодушевляет.
Да, и действительно так и случилось. Мы дали послушать спектакль в госпиталь, в военном. Ну, реакция была необыкновенно положительная. То есть оценка была между эпическим и превосходным. Вот так человек сформулировал свои ощущения и отправил его из госпиталя этот спектакль своей 12-летней дочери, чтобы она послушала. Это было такое, когда я об этом узнал, это было необыкновенное счастье, потому что это было как письмо, как послание с фронта своей дочери. Я думаю, что ну, там многие в зоне СВО, кто уже послушал, у кого есть возможности, там возможности ограничены.
Согласен.
И люди там ведут, в общем, серьезный бой.
Да, да, согласен.
Вот. До слез. Взрослые, мужественные люди, прошедшие там через огонь и ад, даже плакали.
Ну да. Дай бог, конечно, чтобы вот таких спектаклей было больше, потому что, мне кажется, сейчас это просто необходимо. Прям душа требует. Душа требует, чтобы была поддержка какая-то, чтобы мы не замыкались именно в своем сегодняшнем мире, а понимали, что сейчас где-то там наши друзья, наши братья, наши отцы, что они отдают свою жизнь. Это не просто так красивое слово «отдать жизнь», а это вот человек ушел туда, и он может не вернуться. Для многих это трагедия, для семьи в первую очередь. И мы обязаны просто сопереживать этому. Это долг каждого гражданина русского. Потому что ну, невозможно на это смотреть без пренебрежения. Да? все-таки нас церковь учит не быть равнодушными к тому, что происходит с твоими близкими. И, конечно, наш долг помогать и раненым ребятам, которые в госпиталях, или если кого-то мы знаем, кто-то пришел оттуда раненый, тоже какая-то помощь была бы от близких и родных очень даже уместна. Ну, хотя бы просто в магазин сходить там и помочь что-то, если человек вообще один остался, там, может прийти, может что-то сготовить, убраться там, ну и так далее. Как-то мы должны поддерживать ребят, чтобы они немножко не приходили к тому мнению, что вот их послали, да, и все, и про них забыли, весь мир про них забыл. Как будто их вычеркнули из жизни. Вот это неправильно совершенно. Это не по-христиански, и вообще даже не по-человечески, мне кажется. Вот, да, тяжелое мы сейчас переживаем время, но, с другой стороны, оно как-то дает людям и переосмыслить свои оценки, да, свои жизненные утверждения и понимание вообще, к чему мы и куда мы идем.
Вот я как раз хотел, вот в этом спектакле звучит песня ростовского такого самодеятельного коллектива, группа называется «Квадрифоблио», странное название, но, тем не менее, они чудесную песню, связанную с... не просто со своего, а с любовью, то есть любовь между детьми и их родителями, которые попали в зону СВО. Чудесная песня, бойцам она очень нравится, но вот она завершает этот наш спектакль радио. Ее, в общем-то, стоит послушать.
Хорошо, мы обязательно послушаем. Спасибо, дорогой Вадим Иванович. И теперь в заключение нашей передачи я хотел бы вас попросить пожелать нашим радиослушателям, ну, через призму нашего сегодняшнего разговора, что у вас на сердце, что бы вы хотели людям сказать и донести и до детей, и для взрослых, и для бабушек с дедушками. Пожалуйста.
В силу того, что я все-таки кинорежиссер, сценарист, и кинематограф – это вся моя жизнь, это буквально в смысле самое важное, что в ней происходит, я, опираясь на свой жизненный опыт, хотел бы всех призвать к пониманию, ну, как бы к эмпатии, то есть распахнуть свое сердце и пустить в него и чужую боль, и чужую радость. И она способна, ну, как бы лечить душу, потому что, когда ты сострадаешь человеку, который нуждается в помощи, когда ты помогаешь не только ему, ты помогаешь и себе. И вот кино – это такой же инструмент. Делая доброе, хорошее кино, которое будет что-то, мы совершаем и для себя действия, и для людей. Поэтому я как раз вот призываю людей распахнуть свое сердце другим людям.
Спасибо огромное. Да, это очень важные слова, потому что этому же нас учит и Христос, и этому же нас учит Церковь не быть равнодушными и нести Слово Божие везде, где его можно нести, особенно в искусстве. Напоминаю, что сегодня ведущим детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино города Москвы. А нашим гостем сегодня был Арапов Вадим Иванович, кинооператор, режиссер, сценарист и психолог. И хочу сделать анонсик небольшой, что следующую нашу передачу мы будем слушать спектакль «Блокпост номер один», о котором мы сегодня говорили в конце передачи. И завершить нашу передачу я хотел бы песней из этого спектакля. Ну что ж, до свидания, дорогие друзья. До новых встреч, до следующей передачи точно.
Всего хорошего, добра и любви.
Помахав на прощание здоровой рукой, Горячий сел в машину. Нива тронулась. Водитель трижды просигналил ребят. Она выехала на проселочную дорогу и помчалась в сторону фронта, туда, где рвутся снаряды и идет жестокий бой. Ребята молча смотрели ей вслед. Возможно, в этот момент они вспоминали своих отцов, а может, думали о том, что скоро солнце разгонит тяжелые тучи и наступит лето, распустятся листья на деревьях, запоют птицы, и придет она. Победа. Все ее ждали, в нее верили, и никто из них не ошибался.
Что же мы за человечество такое, что без войны не можем мы ничто другое, нам не дает покоя.
Я спокоен, пусть не вой, но в ружье встану, и собой буду доволен. Как же тебе, моя девочка, объяснить, что без войны нам не жить, если жить, то быть волком на волю. Алую кровью течь будет совесть, бессовестных успокоим. Это война, детка, больше одна, здесь не ходи, лучше стреляй метко. Или ложись, или беги. Это война, детка, больше одна, здесь не ходи, лучше стреляй метко.
Пусть длиннее стала эта нить от меня к тебе везде. И если быть в беде, помни, что любовь не тлена даже на войне.
Как же тебе, моя девочка, объяснить, важен любой, кто с ружьем и кто может шить. Бабушки вяжут, док перевяжет, где-то в окопе солдат умирает, скажет. Это война, детка, больше одна, здесь не ходи, лучше стреляй метко, или ложись, или беги. Это война, детка, больше одна, здесь не ходи, лучше стреляй.
Роли озвучили Колька Артем Мерезкин, Вика Ксения Гумарова, Славка Глеб Ульянов, Горячев Игорь Трошин, Наталья и Елена Сачук, неизвестный Владимир Конев, продавщица Ольга Елагина, бабуля Тамара Цихан, водитель водовозки Алексей Кривега, леший Сергей Загребнев, пепел Валерий Иваков, боец Антон Савенков, Марина Екатерина Шарыкина. Текст от автора читал Александр Багрянцев.
Война, детка, больше одна, здесь не ходи, лучше стреляй метко, или ложись, или беги.
Над спектаклем работали режиссер Вадим Арапов, композитор Григор Казарян, сценарий Вадим Арапов и Ирина Милетина. В спектакле прозвучала песня группы «Квадрифоблио» «Это война, детка». Особой благодарности Денису Лузанову и кинокомпании «Тритона», студии звукозаписи Владимира Осинского, детской студии «Актер» и лично Екатерине Стукановой, Саратовскому театру юного зрителя, Игорю Багалею и Илье Наземцеву, Вячеславу Адаховскому, Дмитрию Осетрову, Оксане Томусяк, Денису и Виктории Жигулиным, Никите Дубиной и Ирине Зубковой, Александру Макарову, Дмитрию Ранцеву, Ольге Гончаренко, Наталье Троянкиной, Владимиру Осинскому
и народной артистке Российской Федерации Елене Цыплаковой.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.